Александра Никитична Аннинская. «Чужой хлеб». Глава первая. Алёнушка. На крутом берегу маленькой, но светлой и быстрой речки лепилась бедная деревушка, состоящая всего из какой-нибудь дюжины домиков. Домики эти, полуразвалившиеся, почернелые от времени, грустно смотрели на мир Божий своими крошечными окошками, часто вместо стекол затянутыми бумагой. Еще летом, когда кругом все зеленело, когда с одной стороны откос берега покрывался мягким ковром свежей травы, а с другой виднелись поля с молодыми всходами хлебов, деревенька могла показаться довольно сносную. Но зимой, когда все кругом было завалено снегом, когда самые домики казались до половины зарытыми в нем, зимой, вероятно, мало кому пришла бы охота поселиться здесь. Внутренность этих домиков вполне соответствовала их наружности. Они были темны, грязны, с закоптелыми стенами и потолками, по большей части без труб. Летом в них было темно и душно, зимой дуло из щелей. Непривычный человек не вышел бы здесь и недели, но хозяева привыкли к своим жилищам. Они, конечно, не прочь бы выстроить дома попросторнее и почище, проделать большие окна, вывести красивые печи, но ведь на все это нужны деньги. Откуда их взять, когда земля песчаная, хлеба родит немного, ни фабрик, ни заводов, где можно было бы заработать лишний рубль, поблизости нет. В одной из изб, едва ли не самой бедной и ветхой, около окна на скамейке сидела девочка лет 8. Она держала на коленях толстый холстинный мешок, а в руках иголку с ниткою. Вероятно, ей следовало шить, но на самом деле работа мало занимала ее. Она заглядывала в окно, через которое виднелась толпа деревенских ребятишек, собравшихся играть на берегу речки, и беспрестанно повторяла однообразным заунывным голосом: «Баба, пусти меня поиграть с ребятками!» Эта просьба, повторенная несколько раз, видимо, надоела, наконец, старухе, копошившейся около печки. «Полно тебе ныть-то!» — прикрикнула она на ленивицу. «Ты кончи работу, да тогда и иди себе играть. Срам какой, целый день таскает мешок, да шить не может. Я вот уже дяде скажу, как придет». Девочка взялась за работу. На щеках ее показали слезы, и все ее смуглое, загорелое личико приняло самое печальное выражение. «Все ребятишки играют, я одна все сиди да работай», — заговорила она плаксивым голосом. «Глупа ты, Алёнушка, вот что», — отозвалась старуха более ласковым голосом. «Ты бы-то подумала, нет у тебя ни отца, ни матери, живешь ты у дяди, он у нас с тобой старого да малого кормит, поет. Без него нам с тобой побираться надо идти, Христовым именем жить. Так как же нам для него не работать, ему не угождать? Слышала, он говорил вечер, надо на мельницу ехать муку привезти, а мешок весь разлезся. Ну ты ему и шей новый, лепешки из муки-то чай будем есть, а?» «Я бы лучше не ела, только бы поиграть теперь», — проговорила девочка и подняла на старуху свои большие темные глаза с такими умоляющими выражениями, что та не устояла. «Не ела, как же знаем мы тебя», — сказала она. «Ну да уж ладно, что с тобой делать? Давай я, может, дошью, еще видят кое-как глаза. Поди поиграй». Девочка бросила работу на лавку, быстро подскочила к старухе, кинулась ей на шею, крепко сжала ее своими худенькими ручонками, нежно поцеловала сморщенную щеку и, прежде чем та успела сказать хоть слово, исчезла из избы. Старуха, полурассерженная, полудовольная ласковостью ребенка, уселась у окна на место внучки и принялась за ее брошенную работу. Между тем звонкий голос Алёнушки уже раздавался на берегу реки в толпе других детей. Выбежав из темной избы и присоединившись к своим товарищам, девочка точно совсем переродилась. Она откинула назад темные волосы, беспорядочными прядями падавшие на ее лоб, глаза ее заблистали и засверкали детской веселостью. Губки, сжимавшиеся и вытягивающиеся так печально и даже сердито, теперь весело улыбались. Всякий, взглянув на нее в ту минуту, как она стояла на берегу реки, придумывая вместе с другими детьми, какую затеять игру, назвал бы ее и очень красивую, и очень счастливую девочкой. И в эту минуту она действительно была очень счастлива. С беззаботностью детства забыла она все свои горести и собиралась от души веселиться. Ее нисколько не тревожило, что ноги ее были босы, что ее коротенький холстинный сарафан был покрыт очень некрасивыми заплатами, что рубашка ее не отличалась ни тонкостью, ни чистотой. Что за беда, подруги ее были одеты немногим лучше, да она, по правде сказать, на одежду никогда и не смотрела, только бы побегать да поиграть. «Давайте играть в волки», — предложил один высокий белокурый мальчуган. «Я буду волком. Федя пусть будет пастухом, а кто-нибудь собаками, а другие коровами». «Нет, лучше я буду волком», — сказала Алёнушка. «Я хочу быть собакой», — закричала одна девочка. «Нет, я», — заспорила другая. «И я также», — закричало еще несколько голосов. «Я не хочу быть пастухом», — заворчал Федя. «Чем спорить?» — предложила одна из старших девочек. «Давайте лучше бросать камешки в реку. Чей дальше, тот волк. Чей после него, тот собака. А чей всех ближе, тот пастух». Умный совет был принят, и скоро роли разделились. Нашей Алёнушке страх, как хотелось попасть в волки, но именно от того она слишком поторопилась и не попала даже в собаки. Пастухом пришлось быть Феде, толстенькому 5-летнему карапузу, который был совсем плох для бегания, и которому потому всегда назначали самое легкое дело. Волком сделался именно тот мальчик, который предложил игру. Он был очень ловок, силен, и убежать от него стаду было дело нелегкое. Действительно, не прошло и 10 минут, как все стадо было им переловлено и загнано в кусты, и даже собака отправлена туда же. Один только пастушок печально сидел на камушке, изображавшем его дом. Да, Алёнушка не давалась в руки хищника. Пока он преследовал других, она держалась в стороне, а теперь, когда увидела, что осталась одна, употребляла всю свою силу и ловкость, чтобы не поддаться ему. Она знала, что на открытом месте ей не спастись от своего противника, который был на целую голову выше ее. И потому пользовалась каждым кусточком, чтобы спрятаться от него, и смущала его неожиданными поворотами из стороны в сторону. Сеня, так звали волка, загнал, наконец, ловкую козочку. Алёнушка была слишком прытка, чтобы представлять неуклюжую корову, на самый берег реки, где ей нельзя было бежать иначе, как в прямом направлении. Теперь победа должна была остаться за ним, с каждым шагом он более и более приближался к своей жертве. Алёнушка чувствовала опасность, уже готова была поддаться, вдруг смотрит, на том месте, где прежде через реку проходил мост, лежит дощечка, опираясь одним концом на берег, другим на камень посередине реки. Недолго думая, смелая девочка взбежала на эту дощечку и весело покачивалась на ней, между тем, как ее преследователь в изумлении остановился на берегу. Дощечка была узенькая, а главное – полугнилая, так что он не решился ступить на нее. Алёнушка же громко хохотала, раскачиваясь над водой. Дети до того занялись своей игрой, что не заметили приближения посторонних. А между тем, на берегу реки, недалеко от дощечки, на которой стояла Алёнушка, сидела уже несколько минут молодая, изящно одетая дама с маленькой, не менее изящно одетой девочкой. Они, должно быть, возвращались с прогулки, и девочка засмотрелась на игру детей. Когда Алёнушка вскочила на доску, она даже вскрикнула от удовольствия, что та спаслась от волка. Дама, до тех пор рассеянно глядевшая по сторонам, обернулась посмотреть, что так заинтересовала ее дочь, и с любопытством, даже с каким-то изумлением, устремила глаза на Алёнушку. Действительно, на девочку можно было заглядеться в эту минуту. Заходящее солнце обливало ее своими золотистыми лучами, и это несколько фантастическое освещение придавало необыкновенную красоту ее и без того хорошенькому личику. Ветер развивал ее каштановые волосы, смуглые щечки ее разгорелись от продолжительного бега, пунцовые губки ее весело улыбались, выказывая крошечные беленькие зубки. Глазки ее блестели и искрились, как две звездочки на небе. Даже старенький коротенький сарафан не портил ее.